присоединяется Дмитрий Орешкин, политолог, и мы поговорим о том, какие последствия могут быть у этого решения. Да, Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Я пытаюсь выставить камеру. Видно меня, ничего?
Да, мы вас видим хорошо, слышим тоже хорошо, так что можем обсудить то, что произошло в Венесуэле. А что, собственно, произошло в Венесуэле, на ваш взгляд?
Ну, вообще, конечно, это нарушение международного права. Тут нет никаких сомнений. И, собственно говоря, и госпожа Кая Каллас так высказала. Что интересно, ООН даже не пошевелился, пока еще не успел почесаться. Наверное, выступит с осуждением. Это несомненно и это незаконно. Это понятно. Второй вопрос. По существу это правильно. Как это ни странно прозвучит, потому что Венесуэла была богатейшей страной Латинской Америки еще недавно, до Чавеса. После того, как там перехватили чависты власть, 7 миллионов человек, самых квалифицированных, оттуда бежали. Ну, это примерно как из Советской России. Страна вверглась в голод, нищету, под контролем бандитских группировок, которые к тому же занимались наркоторговлей. Мадеро, кстати говоря, Мадуро, он ведь в 2020 году еще, кажется, был осужден заочно. В течение 10 лет в Соединенных Штатах шло расследование. Как глава картеля, который, дай бог памяти, называется... Дело Соль, ну что-то такое, солнечный картель, который торговал наркотиками, в том числе, главным образом, в направлении Соединенных Штатов. Поэтому он еще в 2020 году был осужден. То есть с ним-то все понятно. Вопрос в том, в каком виде он пойдет на сделку со следствием. Это первое. Второе, конечно, то, что называется специальная военная операция. Именно специальная. Именно военная и очень быстро, даже не три дня, а буквально там три часа. Ни один пока еще американец не погиб, ни один выстрел не был сделан, ПВО легло поспать, главный порт разбомблен, главный центр управления ПВО нейтрализован, главная военная база Венесуэлы подавлена. Что там еще есть? Главный штаб разрушен. Ну, министр обороны города выступает с намерением дать отпор милитаристам и империалистам. Конечно, это очень болезненный удар по Путину, потому что что он может сделать? Он устами МИДа уже, по-моему, сделал все, что мог. То есть выражена глубокая озабоченность и осуждение. Ну, еще, кроме этого, выражена, конечно, не забыть бы это слово, солидарность с венесуэльским народом в этот нелегкий момент. А Мадуро тем временем находится уже в Соединенных Штатах и, собственно говоря, наверное, решает вопрос о том, как он и кого он будет сдавать в обмен на то, чтобы ему сохранили жизнь или как-то там немного наладили обеспеченную старость в пожизненном заключении. Так что, с одной стороны, конечно, это... Да, еще одна важная сторона. Это воплощение на деле концепции Монро. То есть в западном полушарии есть один хозяин. Этот хозяин называется Соединенные Штаты. И никто другой там, собственно, хозяйствовать не должен. Поэтому Путин вмешиваться не будет. Это не его зона ответственности. Они же вместе с Трампом примерно в одних цветах воспринимают действительность. Просто Трамп сильный, а Путин слабый. Вот в чем разница. Трамп выбрал себе вот эту жертву, щипчиками взял за шиворот Мадуро и, не потеряв ни одного пехотинца, перевез его куда надо. А Путин 4 года долбится об мать городов русских, город Киев, и уже понятно, что он его не возьмет. Значит, кстати говоря, вот то есть если Трамп, ну, скажем так, не по совести и не по закону, ну, то хотя бы по праву силы контролирует это самое западное полушарие в рамках доктрины Монро, что Путин претендует на это, но и точно так же плюет на законы и все остальное, но у него кишка тонка. И, конечно, вот что выражает негодование и непонимание отец родной Александр Гелевич Дугин, который говорит, как же так, вот американцы со своими врагами поступают, эван как, а наши враги почему-то ходят живы-здоровы, у меня это не укладывается в голове. А что тут не укладывается в голове-то? Дело в том, что Александр Гелевич Дугин старый дурак, а Трамп тоже может быть старый дурак, но за ним действует мощная система демократического, влиятельного, эффективного государства, которое, возможно, он использует не лучшим образом, но система мощная. А у Дугина, кроме болтовни, ничего нет. Ну и атомные бомбы, которые они пугают весь окружающий мир. Вот, собственно, и вся разница. Это очень болезненный удар для Путина. Он ничего не сможет сделать просто потому, что по понятиям это зона ответственности Трампа, и нечего ему там делать. Вот просто они так... И то, что он хочет добиться, это чтобы Трамп не вмешивался в его дела, а я не буду вмешиваться в твои дела. Ну, значит, ты не вмешивайся, тем более, что ничего ты сделать там не можешь, кроме как выразить солидарность и негодование. Это повод Путину подумать о том, насколько, если Трамп сочтет зоной ответственности своей не только западной полушарии, но и весь остальной мир, есть повод задуматься о благополучии самому господину Путину. Китай молчит как глыба. Он ни солидарности не выражает, ни негодования не выражает. Он просто ждет, чем дело кончится. Ему спешить некуда. Он так устроен. Что здесь еще важно? Ну, конечно, Z-патриотическая общественность будет вырывать у себя на голове и в других местах остатки шерсти. Ну, потому что, вот мы же своих не сдаем. Мадуро, он наш или нет? Ну, товарищи, сидите, спрячьте язык куда надо и, значит, слушайте, как развиваются события. Ничего хорошего в этом нет. Радоваться оснований никаких не вижу. Но ведь надо понимать, и я думаю, что после того, как отхлынет первый вал новостей, ну и все аналитики, и политики, и европейские, и не только европейские, осознают, что ведь на самом деле Путин ничего сделать и не может. У него руки связаны Украиной. Он туда по горло погряз. Поэтому, что бы он там ни говорил про свободолюбивый народ Венесуэлы, свободолюбивый народ Кубы, там бог знает кого еще, там сделать он ничего не может. А в этом смысле Трамп гораздо, ну или люди Трампа, я не знаю, гораздо точнее просчитал ситуацию. Путин буцкается с Украиной 4 года и не может справиться. Китай точно не будет тратить свои ресурсы на то, чтобы защищать господина Мадуро. Он просто взял уже вот крупнейший танкер китайский, который шел за нефтью в Венесуэлу, в Каракас. Он развернулся и теперь идет в Нигерию. Всего-то делов. То есть Трамп ничего не потерял. Я думаю, что очень много выиграл. Я думаю, что у него сейчас рейтинг поднимется вверх. Потому что все народы, и умные, и глупые, и продвинутые, и отстающие, нравятся, когда они выглядят сильными. Вот в этом смысле Путин хотел то же самое сделать в своей зоне влияния, как он ее считает, и напал на Украину. И его рейтинг сразу подскочил. А вот теперь, поскольку он справиться с Украиной не может, его рейтинг понемножку ползет вниз. А у Трампа он и так низкий, потому что Трамп наделал очень много опасных дел с экономикой. Но вот сейчас локально он на пару месяцев подскочит, потому что продемонстрировал силу. А это таким простым ребятам, которые голосовали за Трампа, очень нравится. Вообще-то говоря, мы вступаем в зону, видимо, какой-то глобальной деградации, отката к временам той же самой доктрины Монро. А ведь это был больше 200 лет назад. То есть как бы можно было бы немножко по пути цивилизационности и продвинуться. Как-то жили мы с этой самой полуфашистской, ну, правильно сказать, социалистической, тут принципиальной разницы нет, потому что фашисты тоже были социалистами, Венесуэлой. Да, он там убивал людей, да, оттуда убегали люди, но вмешиваться американские правительства туда не хотели до какой-то поры. Собственно говоря, и так же было с Норьегой, правда ведь? Это был, кажется, 89-й год, насколько помню. И он тоже приторговывал наркотиками, его тоже вывезли в Соединенные Штаты и тоже посадили. Ну вот, в общем, как бы так, по высшей справедливости. Это правильно, потому что таких вот ребятишек латиноамериканских диктаторов, которые там производят эту коку и экспортируют ее по всему белому свету, надо сажать. Так вот, если по-человечески рассуждать. Но надо отдать должное Трампу. Он ведь 3 месяца или 4 месяца пытался каким-то образом уломать этого самого Мадуро, уйти куда-нибудь. Тот считал, что Трампу слабо. Ну, видимо, просчитался.
А не может получиться так, что Путин просто сдал Мадуро? Потому что мы с Геннадием Гудковым эту тему обсуждали. Он говорит, я, конечно, ничего не утверждаю, но можно предположить, что они договорились.
Значит, раз мы своих не сдаем, значит, конечно, сдал. Но это же Путин, он... так устроен, ничего другого. Ну, а как он мог его не сдать? Вот представьте, он что, должен был ядерный удар по Америке наносить? Или он должен был вынуть из помойки единственный авианосец, который называется «Адмирал Кузнецов», кажется, которому там в обед 100 лет, и который уже списали, кстати говоря, и, значит, залить его мазутом и направить к берегам Латинской Америки. Ну, это смешно. Поэтому сдал он, значит, договорился, не договорился. С ним, в общем-то, и договариваться не надо. Он в этой игре не игрок. Это, по их понятиям, это зона ответственности Трампа. И Путину там делать нечего. А то же самое сказать Трампу Путин не может. Украину. Хотя мыслит именно так же. Это моя зона ответственности. Вся зона бывшего Советского Союза и даже социалистического лагеря в его представлении – это его зона. А то, что у населяющих эту территорию народов, государств, их союзников и так далее, мнение другое, ну, Владимир Владимирович Путин этим пренебрегает. Точно так же, как Трамп пренебрегает мнением Мадуро. Хотя, с другой стороны, ведь надо иметь в виду, что та же самая Америка, она не признает Мадуро президентом. Она, и в общем, в этом есть, к этому есть свои основания, потому что выборы-то были фальсифицированы. Так что здесь Америке есть от чего отталкиваться и есть что показать. Конечно, ООН осудит, там, слава богу, 200 государств, и среди них большая часть, или значительная часть, такие же, как Мадуро. Так что осуждение, безусловно, будет, никаких реальных действий не будет. А что касается Путина, то, конечно, сдал. С самого начала сдал, и еще заранее. И неважно, это было каким-то образом договорено, обговорено, или это по факту состоялось. Путину все равно, у него, как говорят, как выразить, у него никаких козырей на игре. Ему с Украиной-то справиться нельзя. А еще ссориться с Трампом. Он весь год с ним пытается задружиться. Ну вот, Трамп правильно понял этот сигнал. Теперь вопрос в том, как Путин поймет этот сигнал. Я думаю, он поймет так, что ему надо как максимально ускориться и надавить изо всех сил на Украину. Чтобы хоть что-то там как-то отвоевать. Потому что он уже понемножку начинает выглядеть лузером. Тайна-то в том, что он на самом деле и есть лузер. Но это просто его сторонники не хотят осознавать. И будут осознавать медленно и мучительно, под давлением вот таких вот новостей, как в Венесуэле.
Ну, а вот те, кто окружает Владимира Путина, они потихоньку уходят со сцены. Это и Асад, и там многие другие. А здесь вот сейчас Мадуро. И что мы видим в Иране? В Иране мы тоже видим ситуацию, при которой режим аятолл, ну, скажем так, значительно слабее, чем был раньше. Неизвестно, чем эта вся история закончится. В каком-то смысле Путин остается в одиночестве?
В качестве баллонки при Китае. Ну, такая сторожевая баллонка. со звонким лаем. И, в общем-то, с атомной бомбой. Конечно, в одиночестве. А кто теперь вообще каким-то образом будет Путину доверять? Я вообще не понимаю, как можно этому человеку доверять. Но, видимо, были какие-то резоны у людей, у которых мозги устроены по-другому. Мне кажется, что Путин обречен на проигрывание, и Россия вместе с ним обречена. Но просто, когда ты это говоришь, тебе не верят до той поры, пока не увидят у своих ворот тяжелую, неприятную, кровавую железобетонную реальность. А до той поры, значит, свежими молодыми рогами будем биться в те же самые ворота, изображая из себя поднимающуюся с колен нацию.
Китай может воспользоваться этой ситуацией? То есть, если Трампу можно в Венесуэле, то почему Пекину нельзя в Тайване, например?
Интересный вопрос. Вот я так и думаю, что то, что Китай молчит, он же не просто так молчит, он думает. И логика такая, трамповская. Если западное полушарие – зона ответственности и зона политических решений Трампа, то Китай что, хуже, что ли? Но здесь вопрос в том, как господин Си оценивает свой потенциал и как он оценивает решительность Трампа. Если бы он решил, что, как Путин, что я Украину быстренько взял за 3 дня, пыль с ручек оттряхнул, провел парад победы, Европа и очухаться не успеет. Ну, там какие-то там либералы потявкают слегка и заткнутся, потому что дело сделано. Ну, здесь явно Путин ошибся, просто просчитался. И я думаю, что аналогичные расчеты сейчас проводят Си. А готовы Соединенные Штаты сейчас вмешаться? Все-таки Соединенные Штаты – это не Европейский Союз. Это более опасная структура, тем более при Трампе. Так что я думаю, это тут вопрос гадательный. Я думаю, что Китай повременит. Да это вообще, понимаете как, ему в течение даже не десятилетий, а столетий органично несколько иная геополитическая традиция. Он не столько захватывает территории, сколько их переваривает. Вот он же не захватывал Гонконг, он не захватывал Макао. Он выбрал, как морская звезда, она подползает к объекту, выбрасывает, не сжирает этот объект, а выбрасывает свой кишечник, обхватывает этот самый объект съедаемый и начинает его переваривать внешним образом. А потом уже постепенно на него надевается и превращает его внутрь. Объект от этого лучше не становится. Ну, например, там уровень жизни в Гонконге снизился по сравнению с временами, когда там был демократический строй, и он находился под контролем британской политической традиции. И в Макао тоже. Хуже стало, да. Но Китай свое величие как бы расширил, приобрел новые территории и, в общем, в среднем получил больше денег, потому что он у них эти деньги отобрал и использовал для каких-то своих целей. Так вот, он успешно справляется вот с таким вот перевариванием этих небольших объектов по периферии. Тайвань из таких объектов самый крупный, самый колючий, самый вооруженный, поэтому вот так вот его целиком сожрать мирным образом пока не получается. Но опыта военного завоевания у Китая нет, и он не очень любит такие вещи. Вот в свое время они же знают хорошо, как Чингисхан, ну, вернее, там ордынские конники хотели завоевать вкусную, хорошо населенную Японию, и не получилось. Вот тяжелый очень выбор. Полагаю, насколько я могу ошибаться, естественно, я не китаист, а так вот, скорее, наблюдатель. Я полагаю, что Си воспользуется этой ситуацией в свою пользу. Ну, например, он еще сильнее будет выламывать руки Путину. куда ему деться-то Путину, акции Роснефти, которая очень сильно вложилась в венесуэльский нефтяной бизнес. Тоже ведь это ж... Ну, мозги-то должны быть у людей. Нет, они просто занимаются экспансией бизнеса везде, где можно. Ну, понятно было, что венесуэльский режим раньше или позже рухнет. Но они из этого не исходят. Они исходят из того, что вот кубинский-то режим, он уже там с каких-то 60-х годов, уже скоро, ну, не 100 лет, но почти будет. Ну, то же самое с Венесуэлой, только там еще нефти много. Ну, вот теперь все эти инвестиции, они... прахом пойдут, нефть-то останется, но командовать ей не будет Роснефть. Или, может, и будет, но придется поделиться с Трампом. Это зависит от Трампа, это зависит от Вашингтонского обкома. Ну и, соответственно, Китаю-то он все равно будет покупать эту нефть. Что он из принципиальных позиций, что ли, воздержится от приобретения этой венесуэльской нефти, если она будет дешевой? Да нет, никогда. А если ему по каким-то причинам это не понравится, он купит в той же Нигерии, на Ближнем Востоке, бог знает где еще. Так что Китаю это скорее на пользу. Это не оплеуха. Путину это все-таки оплеуха. Потому что там он Мадуро называл, кажется мне, стратегическим союзником, и как-то так еще. Китай таких слов не произносил, но покупал там нефть. Ну и будет покупать там нефть. Не важно же, как фамилия этого президента, он все равно будет так или иначе нефть выставлять на мировой рынок. И, насколько я понимаю, венесуэльский наркоторгующий режим в Китай наркотики не поставлял. А в Соединенные Штаты поставлял. Это тоже серьезная особенность. То есть Китай реализовал свою позицию этой мудрой обезьяны, которая сидит на борту пропасти и смотрит, как внизу там бьется, условно говоря, тигр или два тигра, или тигр со слоном, как вам удобней мыслить. А сама тем временем собирает орехи и прикушивает. Примерно так, мне кажется.
Иран следующий, как вы думаете?
Ну, не так быстро. Ну, в общем, это хороший сигнал для Ирана. Потому что Иран по значительной части политических особенностей напоминает Венесуэлу. Это тоже авторитарный режим. Хотя не совсем такой, как латиноамериканский. Тоже опирается на так называемые традиционные ценности. Мадуро ведь он чем был силен? Он защищал венесуэльских коренных жителей, свободолюбивых индейцев от гринго, от эксплуатации ужасных Соединенных Штатов. А иранский режим, он защищает честных молодых сторонников ислама от навязываемых им международных там, глобальных ценностей. Там был вполне такой умеренный шаг Реза Пехлеви, связанный, кстати, с российской политической традицией. И довольно быстро развивался Иран при нем. Но такие люди, как молодые студенты, прогрессивные, хотели свободы. А свобода в их понимании, поскольку они мусульмане, это свобода вероисповедания. Тут пришел аят-Аллах Хомейни и объяснил, что мы построим светлое будущее на основе исламской нравственности. А Хомейни нас эксплуатирует. Ну и, значит, произошла эта исламская революция. Хомейни стал ее знаменем и заодно авторитарным лидером. Экономика иранская ослабла, само государство попало под санкции. Но прошло сколько-то, с 80-х годов прошлого века, значит, прошло уже 20, уже почти полвека, два поколения сменилось, и люди в том же Иране, те же самые молодые, понимают, что они живут значительно хуже, чем нормальные крупные города, а Иран – урбанизированная страна и образованная страна в мире. И женщины там не хотят носить такую форму одежды, которую им предписывает Иран. Они хотят вести себя так, как в Европе. Они хотят снимать фильмы, они хотят работать и так далее. Так что этот режим тоже был обречен. Ну и, соответственно, раз Путин тоже опирается на традиционные ценности и тоже боится тлетворного влияния Запада, то это вот их весь этот профсоюз традиционалистов, он идет против течения, но при этом-то сам он уверен, что он идет к светлому будущему, ну и приводит в конечном счете эту территорию, это население и эту культуру к коллапсу. Как Советский Союз пришел к коллапсу, ну так Путин приходит, ведет к коллапсу. А Иран немножко опережает Путина по этому пути. И коллапс он приблизился, ну, скажем так, на полтора кабельтова, если бы мы пользовались морской терминологией. А в терминах времени, ну, наверное, несколько лет. У Путина дела получше. У Путина дела получше с экономикой. Он еще не так сильно раздражает своих сторонников. Он еще не выглядит таким беспомощным, как выглядят эти самые старики в Иране. И его система верований не вызывает такого раздражения, как у продвинутых городских слоев населения Ирана вызывает вот такой кондовый ислам в исполнении аятолл, которые, кстати говоря, при этом являются миллиардерами. Между делом совершенно случайно.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий в мире. Спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, до свидания. Мы продолжаем.